Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Женское искусство как проект будущего. В 2010 году в Москве проходила конференция под таким названием на двух площадках. В Музее современного искусства, где была выставочная часть, и в РГГУ, где обсуждались доклады. В программе участники и участницы проекта. Художественные критики Оксана Саркисян, отдел новейших течений Третьяковки, и Александр Евангелий, главный редактор портала photographer.ru. Философ и куратор Алла Митрофанова. Одна из основательниц киберфеминистского интернационала в России. Историк искусств Сара Вилсон, Великобритания. Художница Анна Браше и философ Кэти Чухров. Обе сейчас работают в Европе. А также искусствовед Андрей Толстой, директор Института теории и истории изобразительных искусств. Он умер в 2016 году. Первый вопрос. Как вы разделяете женское и мужское искусство?
Может быть, Сара первая?
Тогда, когда искусство касается некого заказного проекта, да, когда искусство делается для королей, принцев и властителей, тогда, конечно, мы не можем говорить о разделении на мужское и женское. Но когда искусство касается самовыражения, да, экспрессивности, то тогда мы можем сказать, что оно может различаться на мужское и женское. Пример. Одна польская молодая художница сделала гобелен на тему Герники Пикассо. И несмотря на то, что это такая женская практика, как бы ремесло, поскольку это был заказной проект, то здесь совершенно не было самовыражения. И поэтому здесь совершенно нельзя было сказать, что это феминистское искусство, хотя это касалось такой политической работы, как Герника Пикассо, и касалось, собственно, женского ремесла.
Сара Вилсон, Андрей Толстой.
Я, в общем, согласен с Сарой. Мне кажется, что на этот вопрос можно ответить и да, и нет. Да, в том смысле, что есть творчество и художниц, и художников. Но, с другой стороны, есть творчество женщин-художников, которые совсем не занимаются и не занимались, вот, особенно это касается так называемых амазонок русского авангарда, которые не занимались темами, касающимися сугубо женских проблем, сугубо женских тем. Их интересовала проблема преобразования пространства, преобразования мира посредством искусства. Но они все действительно были такими очень креативными личностями. Любовь Попова, Наталья Гончарова, Варвара Степанова, Ольга Розанова и Надежда Удальцова. А вот эти художницы, как их принято называть с легкой руки критиков начала 20 века, еще амазонками русского авангарда, вот эти художницы, на мой взгляд, художники одновременно, потому что они иногда были гораздо более даже радикальны, нежели художники-мужчины. Но есть искусство, которое ставит очень серьезные и очень важные и необходимые для общества проблемы, именно связанные с существованием женщины в обществе. И это совсем другой вид искусства и другой, так сказать, термин.
Андрей Толстой, спасибо. Митрофонова.
Это гипотеза, что различие в искусстве есть между мужским и женским. Можно его отрицать, а тогда его не будет. Но если мы ставим гипотезу о существовании различий, независимо от темы, нет женских сюжетов. То есть они есть, но не в этом дело. И нам нужно найти это различие. И вот это как раз и есть самая интересная задача. Но различие не будет мыслиться как хорошее, плохое, там, пассивное, активное. Это должно быть такое различие, которое производит и усложняет наше понимание мира. Нам недостаточно жить в одной модельной матрице. Нам их нужно много.
Спасибо. Алла Митрофанова. Анна Браше, пожалуйста.
Можно говорить, что нет различий в мужском и женском искусстве, но конкретно между мужчиной и женщиной есть колоссальная разница. Это существа, живущие абсолютно разным гормональным фоном. То есть они не могут функционировать одинаково. И, соответственно, они не могут производить одни и те же вещи. Но можно сказать, что вот человек должен выйти и встать над физиологической какой-то ситуацией, ступенью, и тогда что на это вы можете возразить?
Это Кэти,
можно я представлю, что это Кэти Чухров, который будет возражать, а не Брашель?
Я не буду возражать, я просто... Пример. Недавно я представляла свою работу в Институте философии. Это будущая там книга. И мне один из членов нашей кафедры сказал: «Ну, здесь есть проблема. Почему вы пишете как мужчина?» И вот в этом смысле я могла бы сказать, что для меня нет различия между женским и мужским. Для меня есть различие между желанием узурпировать власть и, напротив, отказаться от этой узурпации. Я не различаю женское и мужское, но я различаю феминистское и нефеминистское как желание узурпации власти и, напротив, противостояние вот этому постоянному как бы историзированию ситуации власти, записи истории с точки зрения узурпации власти.
Кэти Чухров, спасибо. Александр Евангелин.
Что касается различия мужского и женского искусства, то, мне кажется, это различие проходит не только по политической границе. Очень часто мы можем видеть, что произведение как женского определяется самим художником. То есть мы можем видеть разных художниц, которые инвестируют в свои произведения вот именно, собственно, волю обозначить произведение как женское и свое искусство как женское. И в то же время есть там достаточно большой пласт произведений, где эта разница не очень существенна. Мне бы очень хотелось найти, например, мужское искусство, которое не было бы обременено вот всей, что ли, той виной, которая связана с мужской властью, с репрессией и так далее. Чаще всего, если мы говорим о мужском искусстве, то это выступает, ну, как некоторый синоним, условно говоря, там, какого-то фашистского искусства, чего-то очень негативного.
Саша, вы имеете в виду сейчас искусство 20 века или вообще всю историю искусства?
Я имею в виду новейшее искусство, современное искусство. Проблема действительно существует с женским искусством, с там, феминистским искусством. Мы не говорим о мужском искусстве. Становится ли искусство женским от того, что власть от мужчины переходит, например, к женщине? У каждого, в принципе, свой личный опыт, но вот мой личный опыт говорит о том, что мы сейчас сталкиваемся с какой-то гегемонией женского, но при этом структуры власти остаются теми же самыми. Потому что мы, в общем, существуем в мужской культуре, от того, что женщина получает власть, ничего не меняется. Они наследуют те же самые стереотипы, ту же самую мужскую агрессию. А отношения в обществе остаются теми же самыми. То есть мы говорим о феминном искусстве, не говорим о маскулинном искусстве, хотя, в принципе, это тоже гендерное искусство. Да?
Александр Евангелий, спасибо. Оксана Саркисян, пожалуйста.
Действительно, не все художницы в своем творчестве поднимают проблему, связанную с гендером, и не все высказываются от имени феминисток. Но, тем не менее, это существует как отдельная проблематика в искусстве. И на этом поле, в этой сфере высказываются не только женщины, но и мужчины. Очень показателен в этом смысле опыт перестройки, когда здесь, в России, вот эти два слова появились, феминизм и гендер, то это было настолько интересно и настолько как бы заряжено энергетически, вот этот момент еще перелома, смены идентичности здесь, в России. И темой феминизма занималось очень много художников. Были выставки и в Петербурге, и в Москве, где художники выступали под женскими именами. Было посвящено это событие деконструкции скорее вот образа женщины-героя. То есть герой, как бы советская идеологическая система, была подвержена какой-то деконструкции. В этом смысле проблематику женскую решают не только женское искусство, в ней также включены и мужчины.
Оксана Саркисян, спасибо. Вот когда вы говорите «женское искусство», что мы в это вкладываем? Алла Митрофанова.
Первое различие, которое мы получаем в нашем индивидуальном опыте, это различие не мужского и женского, а материнского и себя. Поэтому женское сразу вписывается в наше бессознательное как сверхвластная фигура. И дальше с этим нужно что-то делать, потому что это властная фигура, с которой нам нужно разотождествляться, но которая, тем не менее, дает нам возможность, то есть она вписана без образа, как некое пространство, которое дает нам возможность ходить от одной идентификации к другой. Совсем иначе вписываются мужские имена. Они вписываются как такие ключевые самоидентификации. Мы можем их брать, с ними ссориться, но мы не можем ссориться с материнским вот этим первоозначающим. Так что это проблема какая-то глобальная. Это проблема вот форматирования нашего бессознательного.
Алла Митрофанова и Кэть Чухров хотела добавить.
Я тоже как бы согласна с Аллой, что в этом есть какая-то сверхдетерминация, женское искусство, как будто бы мне приказали быть женщиной. Но я не знаю, женщина ли я. То есть я, например, не знаю внутри себя. Может быть, кто-то знает это вне меня, но я, например, не знаю о себе, женщина ли я. И поэтому как бы эта сверхдетерминация запрещает мне проигрывать все те роли артистические, которые я хотела бы проиграть. Поэтому я бы отделила женское искусство от вопроса феминистского, потому что феминистское – это все-таки понятие множественное. Оно предполагает множество ролей, как и, собственно, разговор о гендере, в отличие от пола, предполагает много ролей. Давайте. Динамичность этой ролевой практики.
Давайте мы дадим коротенькие определения, что такое феминизм и что такое гендер, и чем он отличается от пола.
Пол – это биологическое обоснование, которое связывается с анатомическим, так сказать, предопределением человека. Человек анатомически разделен на женщину и на мужчину. А гендер – это уже культурная идентификация, та или иная, или социальная идентификация. То есть это уже впоследствии, так сказать, определяется в зависимости от социальной жизни. Но здесь есть куча каких-то критических позиций, но в основном это как бы био, перводанность и культурное самоопределение. Вы можете быть анатомически мужчиной, но по роли своей женщины, да, и так далее. То есть по гендеру вы проигрываете женскую роль, а анатомически вы мужчина, и так далее. Вы можете, так сказать, манипулировать этими ролями.
Кэти Чухров, спасибо. А кто про феминизм скажет? Что такое феминизм? Давайте Алла Митрофанова.
Феминизм – это вопрос действия. Если женское нам дано каким-то глобальным образом, то феминизм – это позиция, как мы с этим будем работать. Если мы берем какую-то экстремальную тактику с этим работать, то мы становимся феминистами или феминистками. Ну, собственно, это некоторый такой авангардизм, саморефлексия, авангардизм творческой позиции. Феминизм, естественно, возникает в жестко структурированных обществах конца XIX века и начинается как защита и установление равных прав. Но в нашей русской истории все становится как-то совсем наоборот, потому что равенство прав было установлено на всю советскую историю, и идеальные имена были прописаны таким образом, что нам не хватало различия. Концепция разделения гендера и секса, она идет ведь из американской феминистической критики. И мне кажется, что она не очень подходит к нашим условиям. В нашей ситуации не с чем бороться. Символически и политически, идеологически было установлено равенство. Но равенство установлено таким образом, что нам не хватило реальности. То есть жить нормально в условиях унисексуального субъекта идеального невозможно. И это оборачивается, может быть, еще более жесткой репрессивностью общества по отношению к индивидуальному, чем даже такие жестко структурированные общества.
Об этом писала, кстати, главный редактор журнала «Гендерные исследования» Ирина Жеребкина. Она как раз писала о том, что если западные феминистские традиции стремились уйти от биологического эссенциализма, да, вот от первичности пола к гендерным, культурным определениям, то у нас в советское время как раз мы и начинали с социальных ролей. Да. У нас как раз гендерное поле перформативное, у нас было гениально проработано. И парадокс в том, что после окончания Советского Союза мы как раз как бы погрузились в этот эссенциализм. То есть вот такая странная парадоксальная ситуация.
Кэти Чухров и Алла Митрофанова, спасибо. Говоря более простым языком, я бы сказала, что формальное равенство существовало, но фактического равенства, конечно, не было. Оксана Саркисян.
Мне кажется, что здесь еще есть акцент некого освобождения от универсализма. Да? То есть женщина должна была почувствовать себя женщиной. Вот что происходило еще такого вот в русском феминизме, да, это вот настаивание на том, что ты женщина, что, собственно говоря, говоря, было не свойственно.
Ну, да, они боевые товарищи.
Да, да, они стремишься к равным правам. Наоборот, здесь вот был такой момент, что нужно было как бы вот эту чувственность возродить. Но а вообще, если говорить, мне кажется, что женское искусство, оно очень как бы дифференцировано внутри. То есть есть, конечно же, женское искусство, которое исходит из какой-то определенной женской ментальности, да, оно как бы вот связано с определенными традиционными женскими практиками, с тем, что традиционно приписывается вот женщине в обществе, да.
Есть, ну, например, как бы... декоративно-прикладное искусство?
Да, есть декоративно-прикладное искусство, есть, ну, как бы определенный женский вот такой вот подход, да, как бы мы знаем, что женщинам там, если говорить совсем примитивно, нравится розовый цвет, что они любят там как-то вот что-то там руками делать, да, какое-то рукоделие вязать, да, и, собственно, вот это вот как бы традиционные, опять же, связанные с какими-то архетипическими образами женщины вещи, они изначально действительно, может быть, многим женщинам присущи, и они как бы это разрабатывают, и это искусство действительно становится каким-то более женским, мы можем его описывать как женское, изучая вот по этому искусству сам феномен женского вот какого-то мироощущения. А, разумеется, что это к феминизму не имеет отношения, это женское искусство, да, и совершенно, мне кажется, отдельной областью являются гендерные исследования, потому что они вот такие вот культурные исследования, не связанные с прямым социальным действием. Поэтому здесь, мне кажется, очень сложно говорить о каком-то едином женском искусстве.
Оксана Саркисян, спасибо. Сара Вилсон хотела выступить.
Это не сепаратистские вопросы, а вопросы, которые касаются всего общества, и вообще как бы феминизм родился не просто как защита прав, а как некая часть либерализационной революции, произошедшей в 1968 году, после чего, собственно, и возникла, ну, собственно, гендерная теория. И вот Сара упоминает о выставке «Женское, мужское» в центре Помпиду, которую она курировала, где она занималась представлением маскарада женского, да, как феминное превращает свои роли в маскарад. И в это же время в Америке происходила выставка, посвященная мужскому маскараду, но это не был маскарад, связанный с гомосексуальной культурой, а напротив, то есть с некими перформативными стратегиями, которые усиливают мужские роли, да, то есть маскарадом именно гендерных вопросов мужчине. И она как раз вспоминает вот это странное совмещение мужского маскарада и женского, да, как, с одной стороны, мужчина не уверен в своем маскараде мужского, но он вынужден этот маскарад воспроизводить. В видео, например, Ольги Чернышовой, где маленькие мальчики, одетые в военную форму, они уже, так сказать, играют вот эту мужскую роль военных.
Женское искусство как возможный проект будущего. Запись 2010 года.
Ну вот меня живо интересует тема конференции «Женское искусство как проект будущего». Сара Вилсон?
I think the future is very important in the future.
Сара говорит, что мы вот на конференции говорили о разных опытах, но сразу возникали вопросы темпоральности, то есть вопросы истории. И там, где есть вопрос истории, там, конечно, есть сразу вопрос о будущем и реальность будущего, да, потому что, с одной стороны, когда мы говорим, допустим, о таких опытах, как у художницы Орлан, да, с одной стороны, эти опыты уже были свершены. И когда она занималась своей выставкой, как будто бы уже поздно о них говорить. Но ничто не является слишком малым, и никогда не поздно об этом говорить. А если не поздно, значит, сам разговор уже позволяет иметь в виду это будущее, собственно.
Сара Вилсон, спасибо. У меня вообще очень простой вопрос к Ане Браше. Как вы, Аня, представляете себе свое будущее и будущее своего искусства?
Ну, это постоянный вопрос, потому что если бы вопроса не было, то и движения не было бы. Но по поводу, есть ли будущее вообще, в смысле, у женского искусства, мне кажется, что, безусловно, есть, потому что в плане искусства вообще, искусство, конечно, оно мужское и женское одновременно.
Анна Браше, спасибо. Андрей Толстой. Да,
но мне кажется, что если мы возвращаемся к теме второго вопроса, как бы, вот, есть ли будущее, на мой взгляд, безусловно, будущее есть и должно быть. И я всячески был бы сторонником того, чтобы, во-первых, художницы работали бы так, как они хотят, и не обязательно, чтобы они были как бы обязаны ставить какие-то вопросы, которые, казалось бы, необходимы для того, чтобы женщина завоевала свое место в этом обществе, в профессиональном сообществе, в таком социальном плане. В любом случае, какое бы искусство ни было, то, что делает женщина, мне кажется, всегда будет очень интересно с точки зрения того, что у женщин всегда очень острый, более утонченный и гораздо более изощренный взгляд на окружающий мир. Как на мир физический, реальный, так и на мир умозрительный.
Спасибо Андрею Толстому. Возражение Александре Евангелию.
Это небольшое уточнение, которое касается дифирамба в женщине. Когда мы начинаем говорить серьезно, то за такого рода дискурсом о том, что женщина тоньше и так далее, мне всегда слышится какой-то латентный сексизм. В общем, это очень опасная позиция, и она совершенно несомненна. И, собственно, она показывает глубину того, насколько пропитано вот этими мужскими властными структурами наше мышление, и с этим надо что-то делать. Что касается будущего женского искусства, как будущего, то, в общем, я сейчас не вижу никаких оснований для того, чтобы та тенденция, которую мы наблюдаем сейчас, поменялась. Сейчас мы, в общем, видим нарастание роли женского и в искусстве, и в обществе, и, в общем, где угодно. И, собственно, нет ничего, чтобы это переломило, и слава богу. Но, то есть, я не знаю, что должно случиться. Может быть, какой-то немыслимый тоталитаризм, как в Иране.
Александр Евангелин, Катя Чухров.
Александр Евангелий начал с такой вот риторической фигуры, что вот несмотря на то, что все больше и больше женщин участвуют в искусстве, в культуре, в философии, там, в интеллектуальной жизни, это, к сожалению, не приводит к тому, что меняется парадигма, собственно, власти. И когда мы говорим о завоевании власти женщины, то есть мы не должны забывать, что одно дело завоевать власть и победить мужчину, но эта победа еще не означает прихода какой-то другой совершенно парадигме. Потому что очень многие женщины, даже завоевывая популярность в советское время, считали, что они являются исключением. То есть они говорили, что ну вот женщины дуры. А когда им задавали вопрос, а как же вы? Они говорили, что они исключение в этом мужском успешном мире. Здесь вопрос о том, чтобы разрушить этот проект авторитарности самого успеха. И феминистский проект, он как раз заключается в том, чтобы сменить парадигму, а не в том, чтобы все больше и больше женщин получили эмансипацию и считали эмансипацией завоевание каких-то главных позиций. Вот она главный куратор, она министр культуры, там, она главный инженер и так далее.
Кэти Чухров, Александр.
Я абсолютно согласен с Кэти. Замена мужских фигур на женские, сложившейся в системе общества, совершенно ничего не изменит. Речь, конечно же, должна идти о какой-то радикальной смене самих структур власти. Собственно, вот только в этом случае мы можем говорить о состоятельности женского проекта. Сейчас у меня всплыла параллель с утопией авангарда, которая, в общем, тоже говорила о каком-то радикальном освобождении человека до такой степени, что искусство станет ненужным, потому что оно станет совершенно достоянием каждого. То есть вот в случае с женским проектом, в каком-то таком радикальном изводе мы, в общем, его можем рассматривать тоже как вот некоторую рифму к утопии русского авангарда.
Александр Евангелик, Оксана Саркисян.
Должна, наверное, объяснить вот эту формулировку с позиции, наверное, организатора. Действительно, за словом «будущее», когда мы вот его рассматриваем в каком-то контексте искусства, встает проект авангарда, утопии. И, безусловно, сегодня, на мой взгляд, женщина на сегодняшний день занимает в обществе авангардную роль именно в силу вот как бы своей расположенности к изменению самих структур. И в этом смысле будущее понимается именно вот в этом ключе в каком-то авангардного изменения системы и потенциальных возможностей. Тут странно есть двойственность. С одной стороны, у нас очень сильно еще распространена патриархальная роль женщины, которая является хранительницей очага. А с другой стороны, мы говорим вот о женщинах как об авангардной силе, и это вот другая сторона женщины.
Оксана Саркисян, я думаю, вашими устами да мед пить думают наши слушательницы откуда-нибудь из провинциальных городов России. Кстати, немало женщин там занимаются занимаются искусством. На конференции же были женщины из провинциальных городов России. Давайте, Оксана, может быть, скажет, кто там был, чем эти люди занимаются?
На самом деле все не так плохо, как вы сейчас описываете, Лена, потому что возникли институции в регионах еще как раз тоже во время перестройки, то есть тоже 20 лет назад. И они проводили свою какую-то работу. Разумеется, что там это происходило в большей степени на каком-то таком социальном уровне, эти организации существуют. Но, тем не менее, они обращаются к искусству, и они, вот рассказывала из Мурманска Любовь Шевелева о том, что они, когда свою создали организацию, первым делом сделали выставку художниц. То есть они репрезентировали себя через творчество, через творческий потенциал женщины, свою организацию. И сейчас перед ними встают, конечно, вопросы, которые она, собственно говоря, и поставила на этой конференции, о том, что как таковой феминистический гендерный дискурс находится сегодня как бы вот в состоянии скорее вопроса, чем каких-то решений. И, на мой взгляд, этот следующий шаг в этом может быть развитие через искусство этого дискурса.
Может быть, Алла Митрофанова?
Для того, чтобы видеть реальность, нужно все время переключать мозги. Потому что реальность проживается вот в каких-то мелких ситуациях нетождественности ожиданий того, что мы получаем. Я не знаю, согласитесь ли вы, но у меня есть предположение, что дальше мы будем обнаруживать все больше и больше женское основание для построения культуры в целом. За последние 500 лет наша, скажем, культурная традиция не дает нам варианта женского мира или мужского мира. А вот 3000 лет назад или 5000 лет назад очень даже дает, потому что мы знаем сказки для мальчиков, сказки для девочек, которые мотивированы женским восприятием мира или мужским восприятием мира. Мне кажется, что вот откуда-то изнутри возникает вот это вот базовое удвоение. Соответственно, как бы детский мир. Это полноценный мир, но он детский. И если мы не замечаем вот этой вот своей способности присутствовать в реальном, мы тогда произведем себя как воображаемого персонажа. И вот в связи с этим вот разделение на гендер и секс, но гендер — это же категория родового в античной философии.
Да,
почему ее прилепили структура?
Рода.
Мне кажется, что это такой перехлёст американской теории, и нам совсем не надо этим пользоваться. То есть родовые процедуры женского лежат очень глубоко и все более и более активизируются вот в нашей ситуации подвисших структур.
Женское искусство как проект будущего. Конференция в Москве. Запись 2010 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио
«Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.